Ление хлеба сегодня, то брат Питер читает для нас проповедь. Вкусите и увидите, как благ Господь. Тема будет вкус.
Good afternoon, everyone.
Добрый день всем.
So this is the last in our series of studies about the senses.
Это наша последняя лекция.
Taste and see that the Lord is good.
Будем говорить тут, вкусите и увидите, как благ Господь.
And I want to use the imagery of taste to describe how our spiritual lives are to progress as Christians.
В нашем духовной жизни у нас должно быть какой-то рост.
As we get to know God and Jesus.
Поскольку мы познаем ближе Бога и Иисуса.
In our walk towards His kingdom.
Пора мы ходим ближе к Царству Божию.
And to make that vision of the kingdom clearer for each one of us.
Наше видение о Царстве Божьем должно быть яснее и яснее через время.
Let's read this verse from the Psalms.
Псалом 118 написано: «Как сладки гортани мое слово Твое, лучше меда устам моим».
In certain parts of the Jewish community,
у некоторых евреев,
this psalm has been taken literally.
Они это воспринимают буквальным образом.
In the 12th century in Germany,
в 12 веке в Германии,
a custom developed of bringing the children to school for their first time on a Jewish holiday.
Еврейские дети начинали учиться в школе во время какого-то еврейского праздника.
This Jewish holiday is called Shavuot.
Shavuot. Shavuot.
And it occurs in late May or early June.
Это до конца мая.
And it commemorates the day that God gave the Torah to Moses and to the Israelites on Mount Sinai.
Это праздновать тот день, когда Бог дал Моисею его закон.
And the custom that developed is as follows.
И у них были какой-то традиции на этом празднике.
The children are brought by their parents to the synagogue.
Дети шли в синагоги.
And the children are placed on the lap of the rabbi who teaches them.
И садили на колени раввина.
And the parents bring with them a slate upon which are written the Hebrew alphabet and the following verses.
И родители привезли с собой еврейские азбуква и некоторые псалмы написано.
Okay. Moses commanded us the Torah. This is the verses.
Где написано, что Моисей дал им Тора, то есть закон.
May the Torah be my occupation.
И пусть я буду постоянно заниматься с этим.
And the Lord called Moses.
И Господь призвал Моисей.
The rabbi reads every letter of these verses.
Раввин читает каждую букву этих стиха.
And the child repeats them afterwards.
И ребенок повторил.
Then the rabbi puts a little bit of honey on the slate.
Потом раввин вкладывает немножко мед на этом словами, где написано.
And the child licks the honey from the letters with his tongue.
И ребенок кушает тот мед из этих букв.
And this is so that the child associates the sweetness of honey with the word of God.
Чтобы тот ребенок ассоциирует вкус меда с словом Божьим.
Someone once said to me that scripture isn't very tasty for babies.
Наверное, мы думаем, что Писание не очень вкусно для детей, для ребенка.
They need small, sweet bits to get a taste for it.
Но им должны начинать кусочками.
The Bible then becomes satisfying once you've got a taste for it.
И когда мы подобраем вкус для Слова Божьего, то побольше и побольше для нас интересно.
So the Jewish community, which I've told this story about, knew this, and that is why they compared the scripture to honey.
Евреи это поняли, поэтому они сделали, чтобы сперва в детстве дети, которые ассоциируют Слово Божие с медом.
And my mother obviously knew this.
Моя мама тоже это узнала.
She knew that this was very good psychology for children.
Что это хорошая психика для детей.
Because if there was something that we really didn't want to do.
Потому что если было что, которое мы очень не хотели как дети делать.
She would try and associate that thing with a sweet reward.
Она пробовала ассоциировать тот, который мы не хотели делать, какую-то конфетку.
Jesus also knew how we need to make good associations.
Иисус тоже знал, как нам должны делать такие хорошие ассоциации.
He knew how as human beings our minds work.
Он знал, как по-человечески работает наш ум.
And this is one of the reasons he taught us in parables.
Поэтому он учил нам способом притчами.
A parable is a short, sweet taste of the gospel.
Потому что притчи тоже какой-то вкус, привкус Евангелия.
In the form of a story that's easy to listen to.
Потому что мы сможем очень легко слышать и понять эти притчи.
And yet also parables can be taken at many levels.
Но мы сможем тоже толковать эти притчи разных уровней.
And so there's much to gain from studying them in greater depth.
Мы сможем поглубже изучать эти притчи.
Once you've got a taste for them.
Когда у нас первый какой-то вкус для этих.
Do you remember the first time you ever tasted chocolate?
Наверное, вспоминаете первый раз, когда вы вкусили шоколад.
Did you just take a little nibble and say that's enough for me?
Ты просто чуть-чуть вкусил и думал, что, ну ладно, это хватает, это достаточно для меня.
Or once you'd had a little taste, you wanted to eat all of it.
Нет, когда сперва ты это вкусил, ты хотел побольше и побольше кушать.
And so the same should be with us and the Word of God.
И то же с нами и Словом Божьим.
1 Peter chapter 2.
1 Петра, 2 глава. Читает кто? На латышском, на русском не важно.
Безвилтības, kā jaun piedzimuši bērni, elste pēc garīgā piena, lai jūs no tā auto attestīšanai, jo jūs jau baudījāt, cik labvēlīgs ir kungs.
Paldies.
The Apostle Peter encourages us to crave spiritual milk.
Так, Апостол Петр ободряет нам возлюбить чистое молоко, ну, стовесное молоко.
The Apostle Peter was writing his letter to new churches that had sprung up all over Asia.
Потому что Петр писал это послание тем новых обращенных, которые только что приняли крещение.
So many of the people he were writing to would be newly baptized.
Много тех, которые слышали бы тех слов, совсем недавно приняли бы веру.
They were spiritual babies born again into Christ.
Они в духовном образом младенцев во Христе.
The spiritual milk he's referring to is the Word of God.
И то духовное молоко, о том, что он говорил, является Слово Божие.
Newborn babies need milk every few hours.
А сразу, когда ребенок родился, ему нужно сразу питаться молоком.
And we are the same.
И мы тоже самое.
Regular Bible reading will help us to grow and help us develop our spiritual lives.
Если сможем регулярно прочитать Библию, это очень сильно нам поможет.
The writer of the Hebrews has something very similar to say.
К евреям очень похоже написано.
However, the people that the writer to the Hebrews is writing to have not followed Peter's advice and were not developing as they should.
Он писал к евреям, что жалко, что вы не читали Библии регулярно, и поэтому, когда уже время, когда вы зашли дальше, чем молоко, вы не можете.
So Hebrews chapter 5.
Евреям 5 глава. Читает кто?
О чем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделали неспособными слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердое же пища свойственно совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла.
Спасибо.
So again, the word of God is being compared to food. In the same way that babies need milk in the beginning, a baby then needs to move on to solid food.
Потом ребенок должен ходить дальше и кушать солидную, твердую пищу.
However, eating solid food isn't the only thing that makes a baby grow up into a child and then an adult.
Но это не только твердая пища, которая поможет ребенку расти.
There is a whole process involved from a baby learning from being a baby to being an adult.
Целый процесс развития, который требуется, чтобы ребенок вырос бы и становился бы взрослым.
A baby needs to learn in play. It needs to learn to crawl and then to walk.
Ребенок, допустим, должен учиться ходить, играть, говорить.
And we are the same.
И мы тоже самое.
Once we've got a taste for the Word of God,
когда у нас сперва вкус Слова Божьего,
we need to move on to solid food.
Нам должны ходить дальше на твердую пищу.
Which is reading the Word of God in more depth.
То есть изучать Библию более глубже.
But this is not the only thing that we need to move on to solid food.
Но это не все то, что нам надо, чтобы иметь духовное развитие на самом деле.
We need to learn to walk by putting the things we learn into practice.
Нам должны практиковать то, что мы изучаем. Это не только вопрос о чтении Библии.
As we read in verse 14.
Как мы там читаем последний стих.
But solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil.
Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла.
Our growth as Christians is dependent upon what we have learnt being reflected in our lives.
Наше духовное развитие зависит, если мы сможем переводить тот знание, которое мы подобраем на практическом ливе.
And this process of continual growth will help prevent us losing a taste for the Word of God.
И если у нас постоянно есть развитие, то на духовном образом, то мы не будем потерять наши чувства для Бога.
I doubt that there are many people here who still have a taste for their mother's milk.
Никто здесь еще имеет вкус для молока из своей матери.
Because a baby needs to move on to solid food.
Потому что мы все прошли дальше от этого, на твердую пищу.
In the same way, if after 10 years of Bible reading you've only read one parable, then you would have lost the taste for that word of God.
Если, допустим, мы принимаем крещение, и после 10 лет мы вообще не читали Библию, то мы потеряли бы духовный вкус, мы потеряли бы.
So we need to expand our study onto the whole word of God.
Потому что, в конце концов, нам должны изучать целую Библию для себя.
When a person loses their sense of taste,
когда человек потеряет свое чувство вкуса,
the food that they once liked becomes not palatable.
Пища, которую они раньше очень любили, они как-то неинтересно дальше.
And Jesus said a very similar thing
in Luke 14. От Луки 14 глава. Читай, кто?
Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывают ее. Кто имеет уши, слышит, да слышит.
Pure salt in Jesus' time was a valuable commodity.
Соль на этом время была довольно драгоценная.
It was possible to get sea salt from the Dead Sea by evaporation.
У них там Мертвое море, и оттуда можно взять соль.
But the salt that you would get would be full of other contaminants, sand and minerals.
Но тот соль не очень чистый, имел много песок и других минералов, как-то смешан с этим. И так чистый соль очень сложно было в Израиле найти.
And you would not want to put it on your food.
И они не могли употреблять, допустим, такой соль из мертвого моря на пищу.
In this verse, Jesus is comparing salt with our faith.
Иисус сказал, что тот соль похож на нашу веру.
Our faith, when it is pure and is reflected in the way we live our lives, is a valuable commodity.
Если у нас на самом деле вера, это очень драгоценная вещь.
And it is useful as a witness to others to give them a taste of the goodness of God.
И через это мы сможем свидетельствовать даже другим.
However,
no.
If our faith loses its saltiness,
если наша вера как-то потеряется свой вкус,
by being diluted, like salt being diluted with water,
это как соль, которая потеряла свой вкус,
or like the salt from the Dead Sea that was full of other contaminants,
если это становится как тот соль из мертвого моря, который как-то смешан с другими минералами песка.
Then it isn't pure, and it is very difficult to make it pure again.
То это очень сложно чистить, как сказать, тот нечистый соль.
And it is certainly not useful.
Это совсем не полезно никому.
Jesus says in one of the other gospels where the same parable is repeated.
Иисус сказал другим местам.
That. Once salt is contaminated, it's not useful for anything.
Что когда соль потеряет свою силу.
Stop here.
Чем исправить ее?
Verse 35. It is not fit for the soil nor for the manure pile. It is thrown out.
Нельзя использовать землю, ни в навоз не годится. Он выбрасывает.
If you put salt on the land or on your compost heap, it will contaminate the soil.
Если выбрасывать такой соль на землю, это будет портить землю.
And it will prevent anything from growing or bearing fruit.
И там ничего не может расти.
In the same way, if we let other teaching dilute our understanding of the Bible.
Итак, если мы развещаем неправильное учение, понимание.
Or if we let sinful practices from the world around us into our lives.
Или если мы начинаем согрешить, вот как все окружают, кто в нашем округе согрешает.
Then we rapidly become useless and can no longer bear good fruit for God.
Мы тоже как соль потеряем силу, и мы совсем не полезны ни для Бога, ни для человека.
Let's read what Paul has to say in Colossians chapter 2.
Колоссянам, 3 глава.
Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, что все и сливает от употребления по заповедям и учению человеческому. Это имеет только вид мудрости и самовольном служении, смиренном мудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти.
Спасибо.
The Apostle Paul here is using the same principle to talk about the law of Moses.
Павел здесь использовал этот же принцип, чтобы объяснить закон Моисеева.
But not the law of Moses, but the excess regulations that man had put onto that law.
И точное, тут неправильное толкование и злоупотребление этого закона.
Because rather than helping the believer, those excess regulations had watered down the teachings of God.
Потому что чем помогать людей такое законодательство. Они использовали, чтобы даже делать очень сложно для людей иметь отношение с Богом.
And these extra regulations had made it harder to keep the word of God.
Они дополняли столько таких заповедей, чтобы для людей очень сложно было быть послушным Богу.
And so the spiritual lesson for us is clear.
Так, понятно.
The word of God is wonderful.
Слово Божье, как Слово Божье, чудесно.
And there is enough spiritual food in it to fill us and sustain us.
Есть там вполне достаточно, чтобы дать нам, ну, чтобы питать нам.
And there is something for us, whatever level of spiritual maturity we are at.
На любом уровне духовности, который у нас есть, мы сможем, по крайней мере, что-то там найти в Библии.
We start with small, sweet morsels until we can handle solid food.
Начинаем только вот кусочками вот кушать, а поскольку наш вкус посильнее будет, то мы сможем побольше кушать.
And we should keep what we have learned pure by not letting other teachings of man dilute the word of God.
Нам надо хранить то, что мы слышали. И пусть это будет тут понимание, остается у нас чистым.
Continuing our theme of taste, I'd like us to look at a verse in Hebrews.
Опять к Евреям, 2 глава, насчет вкус.
Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих. Все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено, но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех, ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов и славу, вождя спасения их совершил через страдания.
Спасибо.
Jesus only tasted death.
Написано, что Иисус вкусил смерть.
Death didn't have a permanent hold over him.
Но он воскрес.
And in going through all that he suffered, he, through the grace of God, And in going through all that he suffered, through the grace of God, that means that our salvation is sure.
И так, по благодати Божией, из-за того, что он вкусил смерть, он нашел для нас спасение.
And as we will see later in this exhortation, that salvation is opened up to each one of us.
То спасение это возможно для каждого из нас.
In our talk on seeing,
потом мы размышляли о зрении.
We looked at the following verse in Corinthians.
Мы прочитали вместе текст стиха.
Please, can we read this again?
Кто может опять прочитать?
Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безвременном преизбытке вечную славу. Когда мы смотрим не на видимое, но не на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно.
To help focus on the breaking of bread,
контексте преломления хлеба,
I'd like to look at a few things to help us fix our eyes on what is eternal.
Мы размышляем о том, что есть невидимое, но есть вечное.
In our first study on Friday, we learned how Jesus did a lot of his teaching in parables.
Мы уже сказали, как Иисус употреблял притчами, чтобы проповедовать.
And I want to look at one of these parables that teach us about the kingdom of God.
И давайте посмотрим одну притчу, которая говорит о Царстве Божьем.
And we will see that this parable also fits in with our theme of taste.
Которая тоже трогается тот тема вкуса.
So, Matthew chapter 22.
Матфея 22 глава. Ну, Павел.
Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: Царствие небесное подобно человеку, царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: скажите званым, вот, я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлены, заколоты, и все готово. Приходите на брачный пир. Ну, они пренебрегши, то пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался, и, послав войска свои, истребил убийц онных и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги: «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных».
So Jesus compares the kingdom of God to a wedding banquet.
Сравнивал Царствие Божие как на брачной пир.
We read in verse 4 that the oxen and fatted cattle had been prepared.
Он готовил все. Убил все животные, готовил пир.
So this was going to be a really big feast.
Чтобы это был бы огромный пир.
And the king had originally invited certain people.
А тот царь пригласил людей.
And we know from the other teachings of Jesus that these people who originally invited were the nation of Israel.
Кажется, что те, которые сперва получили приглашение,
however, they rejected.
Были народ Израилева.
However, they rejected God's servants, the prophets.
Они отвергли этих рабов Божьих, то есть пророки.
And they finally rejected Jesus.
И в конце концов отвергли и тоже Сын Божий, то есть Иисус.
So Jesus describes how the invitation has been widened to everybody.
Так Иисус объяснил, как то приглашение, как то сейчас более, ну, широкий распространяется.
We read in verse 9 that the king's servants were sent out to invite to the banquet anyone that they could find.
В конце концов, они ушли по улицам, и всех, которые они нашли, они завели на этом пир.
In fact, we know from Jesus' other parables that it was people from every nation across the world.
Даже люди из каждого народа в мире. And
so that includes everybody here today.
В том числе и все мы здесь.
But we also read in verses 11-14 that there were some people who came to the wedding banquet who were not wearing wedding clothes.
Что были некоторые, которые пришли, приняли то приглашение, но пришли на этом пир без брачную одежду.
So these people were cast out.
И из-за этого они не могли оставаться там.
So how do we make sure we're wearing the right wedding clothes to be welcomed into the wedding banquet of God's kingdom?
Итак, моя тема тогда быть одеты в брачную одежду. А как это может быть?
Let's find out what those wedding clothes are.
Что символизируют эти брачные одежды?
We can find that in the book of Revelation, chapter 7.
Откровение, 7 глава.
После всего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и перед Агнцем в белых одеждах, и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, и пали перед престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря: «Аминь! Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь.
Спасибо. Да. Дальше.
И начав речь, один из старцев сказал мне: «Сие облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» Я сказал ему: «Ты знаешь, господин». И он сказал мне: «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат ему день и ночь в храме его. И сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, не будет палить их солнце и никакой зной. Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их».
Спасибо.
So these verses are talking about the kingdom.
Это говорится о Царстве Божьем.
And we get a small glimpse of the amazing kingdom that it will be.
Это на самом деле будет чудесное царство.
We read in verse 16 that those invited will never hunger or thirst.
Там 16 стих: «Мы не будем никогда ни алкать, ни жаждать».
And in verse 17 that God will wipe away every tear from their eyes.
И Бог будет отрет всякую слезу с очей их.
We also find out in verse 14 what the wedding clothes are.
14 стих говорится о тех брачные одежды.
We find that those who have been accepted into the kingdom,
те, которые будут в Царстве Божьем,
are those who've had their robes washed and made white in the blood of the Lamb.
Это те, которые омыли одежды свои кровью Агнца.
So when Jesus talks about the kingdom as a wedding banquet,
итак, когда Иисус объясняет, что Царство Божие это как брачной пир,
and whilst everybody in the whole world has been invited,
несмотря на то, что все народы он пригласил туда,
the people who will be accepted to that banquet,
только те, которые будут в Царстве Божьем,
are those who have accepted Christ,
это те, которые приняли Иисуса,
have been baptized,
те, которые приняли крещение во Христе,
and so had their sins washed away by the blood of Jesus,
те, которые поэтому омылся кровью Агнца.
When we move a bit further forward in Revelation, we find this analogy of the kingdom as a wedding banquet expanded.
И дальше в Откровении тоже читаем, что Царство Божие немножко похоже на брачный пир.
Revelation chapter 19.
Откровение 19.
И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум во многих, как бы голос громов сильных, говорящих: «Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в бистун чистый и светлый. Бистун же есть праведность святых. И сказал мне ангел: напиши: блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божии».
Спасибо.
So we find out more about the wedding garments in these verses.
Опять говорится тут брачной одежде.
The garments represent,
они представляют,
the way that true believers have turned their faith into the way they live their lives and the good actions that's prompted them to do.
Это, ну, белые одежды представляют, ну, святость и добрые жизни, которые они прожили, и послушность.
We found out earlier in the week that whilst actions that we do, we found out earlier that the actions that we do are a development of our gaining a greater faith.
Мы раньше говорили, что наша вера должна быть сперва от веры, и после мы поверовали, то мы делаем добрые дела.
these good acts are not something that we have to do.
Это не в том, что нам должны делать этих, ну, добрых дел.
They're something that we want to do as prompted by our faith.
Это то, что мы естественно как-то начинаем делать на основании нашего веры.
Likewise, this is the reason why our garments have to be washed in the blood of the Lamb.
Ну, потому что мы все грешники, нам должны все равно омыться кровью Агнца.
Because the way we live as Christians shows everyone that we are Christians.
Потому что наш образ жизни показывает всем, что мы христиане.
But it is still the blood of Christ that has saved us.
Но это не наш образ жизни, который спасет. Это кровь Иисуса Христа.
This idea of the kingdom being an amazing feast is not new.
Это понятие, что Царствие Божие будет как вечный брачный пир вместе, это не новое.
Jesus wasn't the first person to describe the kingdom in this way.
Иисус не был первым, который употреблял тот образ.
This idea is something that is told throughout the Old Testament of the Bible too.
В несколько местах в Ветхом Завете тоже так говорят.
I'd like to tell you just a little bit about the feasts that God told the Jews to celebrate in the Old Testament.
Например, эти праздники в Ветхом Завете, все как-то говорили и тоже о Царстве Божьем.
The book of Leviticus, chapter 23, tells us all the feasts that God commanded the Jews to keep.
Левития 23 глава, мы сможем прочитать все праздники, которые Бог дал Израилю совершить.
And I'll just tell you about each one of them. Okay. There were seven feasts in total, all of which were holidays where they could spend time worshiping God and spending time in fellowship.
Эти еврейские праздники были как, ну, настоящий праздник, но время, когда люди могли сосредоточиться на богослужении и размышлении о Боге.
And when we read through the Bible, we find that the prophets tell us that those feasts would continue to be celebrated in the kingdom of God.
И поэтому они как-то говорили в образном смысле о как будет в Царстве Божьем.
This is what the prophet Zechariah says.
В Захарии написано.
Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю, Господу Саваофу, и для празднования праздника Пущей.
Спасибо.
But there is one particular feast that I want to look at so that we can focus on the bread and the wine.
Особенно тот Пасха, особенно похоже на тот преломление хлеба, который будем совершить как раз.
And that's in the first verses of Leviticus 23.
Там написано, Левит 23 глава о Пасха.
И сказал Господь Моисею, говоря, объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господне, в который я должен созывать священные собрания. Вот праздники мои. Шесть дней можно делать дела, а в седьмой день, суббота, покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте. Это суббота Господня во всех жилищах ваших.
So God set up the Sabbath as a holiday, a day dedicated to the Lord.
Это в субботе. Это суббота был день, который специально освящается Господу.
And I'm sure that God did this so that they could celebrate a little bit like they would in the kingdom right there and then.
Это как мы будем вечно делать в Царстве Божьем. Каждый день в Царстве Божьем был бы для нас как субботу. То есть мы будем думать только и только о Боге.
And so it's very fitting that Jesus gives us his followers a similar feast to share together.
И то, что мы сейчас делаем во время преломления хлеба, мы сможем, ну, имеем полчаса, ну, час или как, ну, сосредоточиться на Боге, но потом уходим в миру. Но мы будем это вечно делать, каждый час в Царстве Божьем.
This is a verse we often read before the bread and the wine.
Когда Иисус с сперва совершил преломление хлеба с учениками. Он сказал, вот сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего.
So Jesus clearly tells us that we're going to break bread and drink wine with Jesus in the kingdom.
То, что мы сейчас делаем, мы будем повторить в Царстве Божьем.
So I want you to remember that when we drink wine and break bread like this, yes, we do it to remember Jesus.
Так мы это сделаем, чтобы вспоминать Его смерть и воскресение.
But we're also doing it to look forward to when we're drinking it and eating it in the kingdom with Jesus.
Мы тоже это делаем в ожидании, что мы так и будем опять делать с Иисусом в Царстве Божьем.
So this is our final verse. In John chapter 6.
Иоанна 6 глава.
Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам, если будете есть плоть Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущие мою плоть и пьющие мою кровь имеют жизнь вечную, и я воскрешу его в последние дни.
Спасибо.
So Jesus is clearly telling us that eating bread and drinking wine like this is showing us what it will be like to have eternal life.
Итак, то, что мы сейчас делаем, поскольку мы, Иисус присутствует прямо здесь с нами, поскольку мы будем, как сказать, кушать и пить с Ним сегодня, это знак, что мы будем это делать на будущем с Ним, когда Он придет.
Because when Jesus comes back, we'll be feasting with him at the wedding banquet in the kingdom.
Потому что в Царстве Божьем получается как вечный пир с Иисусом.
And we'll be breaking bread and drinking wine with Jesus in that kingdom.
И мы опять будем кушать и пить с ним.
So, in all of our studies, I've tried to show us how Jesus wants us to use all our senses in our lives as Christians.
Иисус хочет, чтобы мы будем использовать все наши чувства на Его служение.
He wants us to hear the word of God,
слушать Его слов,
and to understand it.
Понять.
He wants us to open our eyes to see Jesus,
открывать наше зрение, чтобы смотреть на Него,
and to look beyond to His kingdom.
И смотреть дальше, чем той жизни.
He wants us to touch the lives of those we come into contact with.
Хочет, что мы будем трогать жизнь других людей, с кем у нас контакт есть.
Just like the way our lives have been touched by Christ.
Как Он и также трогал наши жизни.
He wants us to smell good to God.
Он хочет, чтобы в нашей жизни было бы благоухание, приятное Богу.
By living good lives of faith like Jesus did.
Поскольку мы живем жизни, как Иисуса.
So it's fitting that when Jesus gives us this way of remembering Him,
итак, когда Иисус дал нам тот способ вспоминать о Него,
He gives us symbols that we can taste, see, touch, and smell.
Он дал нам символы, тот хлеб, например, который мы сможем и трогать, и видеть, и кусить.
So let's take bread and drink wine now.
Мы будем сейчас кушать тот хлеб.
Looking forward to the wedding banquets of the Lamb.
Ожидая пришествия Иисуса.
Eternal life in God's kingdom.
И вечной жизни в Царстве.
That is set before us by the grace of God.
Который по благодати Божьей Он дал нам.
And the love of our Savior, the Lord Jesus Christ.
Ради любви нашего Спасителя Иисуса Христа.
Amen.
Amen. Да, ну вот читаем из 1 Коринфянам 11 глава, где все об этом написано. 1 Коринфянам 11 глава, 23 по 29. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, во которую предан был, взял хлеб, и возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, ядите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечери сказал: «Сие чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Так давайте помолимся за хлеба. Ну, я не скажу, но хочешь за хлеб?
Я за хлеб, да?
Да.
Конечно. Ну, Девис Тавс, мэс вэлвен рэйчэ, да сам пулцэйчэс копа, лай пеминат мус пэститай упур. Un lai atcerētos to, ka viņš sevi ir ziedojis un radīs mums savu pilnātu, būdams bez grēka. Kungs, mēs esam šeit kopā nevis tikai tāpēc, ka, lai būtu kopā tikai savā starpā, bet lai būtu kopā arī ar Tevi. Mēs zinām, ka Tu esi šeit mūsu vidū, kaut gan mēs reiz arī lūdzam, kaut mūsu prāti būtu atvērti vairāk, jo tie ir kā parakūtas un uzkādāti, ja nav atvērti. Mēs lūdzam, lai mūsu acis ir atvaļā, lai mūsu ausi dzird. Un citādi mēs maldāmies pa pasauli kāpus. Mēs lūdzam, kungs, lai Tu esi mums līdzās vienmēr un sargā mūs. Jo mēs šajā pasaulē redzam tik daudz netaisnības un tik daudz kā liek, ka mēs katrs, protams, instinktīvi vēlamies redzēt gaismu un patiesību. Tāpēc esam mums vienmēr. Amen.
Хочешь за, ну, за, за сок?
Благодарю.
Thank you.